имени Господа нашего Иисуса Христа. Я знаю, что каждый из вас пришел сюда для того, чтобы исцелиться или научиться, как это делать, или для того, чтобы помочь другим получить свое исцеление. Аминь?
Аминь.
Я хочу сразу сказать, что на этом служении не будет передачи даров. На этом служении не будет передачи помазания. На этом служении не будет секретов. Все, что будет на этом служении, я покажу вам то, что вы уже имеете. Я покажу вам то, чем вы уже обладаете. И научу вас этим пользоваться. Я с Богом 12,5 лет. Я всегда служила Богу, и я Его очень люблю. Я вела 12 лет домашнюю группу, 10 лет я вела одну из ночных групп молитвенных. Я участвовала во всем, в чем я могла участвовать в жизни церкви. И я всегда думала, что если я буду служить Богу, то Бог будет меня использовать. Я всегда думала, что если я веду святой образ жизни, Бог будет меня использовать, и я не буду при этом болеть, или меня не будут постигать какие-то несчастья. И вот в один прекрасный момент, я считаю его прекрасным, потому что он привел все-таки к тому, что я здесь нахожусь. Вот. У меня начали болеть ноги. И начали болеть так, что я не могла ходить больше 20 минут на улице, чтобы не присесть и не 15 минут не сидеть и отдыхать от ужасной боли, которую я при этом испытывала. Я садилась везде. На парапет, на какой-то камушек. И я отдыхала. За меня помолились все, кто мог. Я просила молиться всех. Я использовала все методы, которые знала. Я жертвовала Богу деньги. Я говорила: Господь, у меня есть деньги. И я не хочу делать операцию. Я хочу дать эти деньги тебе, и я верю, что ты меня исцелишь. Это всегда работало в моей жизни, но почему-то работать перестало. Я пожертвовала, но ноги как болели, так и остались болеть. Я решила, что я еще больше буду молиться, еще больше буду ходить на ночные молитвы, что даже если будет очень сильно больно, я буду ползком ползти, но я все равно буду молиться. И я решила так, что на одной из ночных молитв Бог меня исцелит. Но и этого не произошло, хотя раньше это работало. Какие еще методы исцеления я знала? Все, что я знала, я использовала. Все, чему меня научили. Все, что мне говорили. Я исследовала себя на вопрос наличия греха. Я покаялась в том даже, чего не делала. Я исследовала себя по Писанию. Я думала, что исцеление в лучах Солнца Божьего, да, у меня коснется. Но этого не происходило. Я решила, что работает какое-то родовое проклятие. Потому что уже все, что я знала, я перепробовала. Ой, и лучше бы я этого не делала. Но я полезла в свою историю. Я начала выяснять, кем были мои родственники. И то, что я увидела там, я поняла, что вообще я должна просто благодарить Бога за то, что я живу и дышу. Потому что если судить по моим родственникам, я даже родиться не должна была, потому что Настолько там бабки, колдуны, детки, заговорщики, казаки из вот таких резательных отрядов, это мои дедушки, прадедушки, бабушка родная цыганка, которая просто ближайший микрорайон заговорами лечила. И вот понимаете, чем больше я углублялась вот во все, что я вам говорю, я убеждалась в том, что я должна болеть. Понимаете? И в один прекрасный момент я решила, что даже если Бог меня не исцелит, я все равно буду служить Ему до тех пор, пока я смогу это делать физически. И к нам в город приехал благословенный муж Божий Бенихин. И я решила, что если этот человек помолится за меня, то Бог меня исцелит. Я поехала к нему на служение. Мы приглашали его совместно с двумя другими церквями города. И вот он, я думала, как, то есть я сама придумала, как я должна исцелиться. Сделала план исцеления своего, да. И я решила, что я приду к нему на служение. Он пригласит людей на молитву, я выйду, он за меня помолится, и я исцелюсь. Вот я пришла, и план не сработал, потому что он не приглашал людей на молитву. Он просто с платформы сказал, чтобы мы возложили руки на то место, которое у нас болит, и что он помолится за нас, и Бог нас исцелит. У меня болело две ноги и именно две ступни. И поскольку я была в юбке, то достать я могла только одну пятку и одну ступню. Вторую ногу я не достала. Он помолился за нас. И потом он сказал, все, кто хочет, чтобы я за вас лично помолился, приходите вперед. А это было дело на стадионе. И я так хотела... Проходите, пожалуйста. Я так хотела, чтобы он за меня помолился, что я просто побежала через ряды, потому что людей очень много было, и все бежали, чтобы он помолился. Муж мой, который сидел рядом, он подумал, что я уже полностью исцелена. Потому что я не бегала уже так года 4, наверное, вообще. Ну и когда мы туда подошли, он сказал, что будет родиться, молиться за рождение свыше. Рождение свыше мне не надо было, я была уже рождена свыше. Вот. Но когда я пришла домой, ничего не происходило, и ровно 2 недели прошло, я встала утром, и у меня нога не болела. Я пыталась найти эту боль. Я стучала, я сгибала ее в колени, и я поняла, что Бог ее полностью исцелил. Я поняла, что это не Бенихин ее исцелил, что исцелил Бог, но через него, да? И я поняла, что если он это сделал для одной моей ноги, он сделает это для второй. И я поняла, что это будет точно так же незаметно, что она может у меня еще будет болеть какое-то время, но она исцелится. И прошло еще 3 месяца, и я пошла, утром встала, и уже что-то делала, и я поняла, что вторая нога у меня тоже исцелена. Я ничего не делала в этих перерывах. Я не молилась, я не стояла на коленях, как это делала раньше перед Богом, не умоляла Его исцелять меня. Я исцелилась, и я была очень рада. Смотрите, вот для чего я вам привела этот пример. Я хочу вас кое-чему научить. Вот то, о чем я сейчас вам говорила, это называется постепенное исцеление. В Писании используется 2 слова. Которая применяется к исцелению. Это чудо. Чудо – это вот так. И чудо. И исцеление. Исцеление – это когда, видимо, ничего не изменилось после молитвы. Но это слово звучит как «иомая» с греческим. И переводится как «постепенное врачевание», «лечение наподобие врачевства и медицины». Иисус много раз позиционировал себя как врача. Правда? Правда? Он говорил, что я пришел не к здоровым, а к кому? К больным. И вот это яркий пример просто исцеления постепенно. Почему христиане не получают постепенное исцеление? Потому что все хотят чуда. Ну, к счастью, чудо не всегда происходит, потому что иногда люди, за которых мы молимся, исцеляются, исцеляются могущественно, но это не приводит их к Богу. А есть люди, которым мы приходим, служим, молимся, за них Бог постепенно их исцеляет, они видят постепенное улучшение. За время, пока мы с ними контактируем, эти люди каются, приходят к Богу и отдают свою жизнь Иисусу. Бог их исцеляет. То есть в этом я вижу плюс. Минус я вижу в этом в том, что нужно ездить и служить этому человеку какое-то время. Хочется всегда чуда. И большинство, то, что как мы служим, Бог делает через нас чудеса. Это правда. Опять же, рассмотрим еще раз этот, вернемся к этому примеру. Помните, после молитвы я побежала. Сегодня я знаю, что каждый раз, когда за вас помолятся, и если вы за кого-то молитесь, вы должны сказать человеку делать то, что он не может. Я так думаю, бы Михин это делал специально. Правда? Потому что больные люди не могут вот туда пробраться, к нему, к большой платформе, к сцене. И человеку надо применить какие-то усилия, чтобы туда попасть. Естественно, для этого надо делать какие-то движения. Каждый раз, когда мы служим людям, мы говорим им, чтобы они начали делать то, что не могли. И когда это происходит, люди исцеляются. Именно в момент того, как они это делают. Если у человека, к примеру, болит спина, и он может рассказывать, что у него три грыжи, куча смещений и так далее. Но простой приказ во имя Иисуса Христа, спина будь исцелена. И он смотрит, и я ему говорю, нагибайтесь. И он мне говорит, я не могу, я говорю, можете. И он нагибается, достает руками до пола. Каждый из вас сейчас может достать руками до пола. Поэтому вот, свидетельство это то, что поможет вам победить сатану. Все христиане выучили, что мы побеждаем дьявола кровью Агнца. Все? Вторая часть стиха, кто помнит?
Слово.
И слово своего свидетельства. Если у вас есть ваше свидетельство, и вы их говорите людям, или вы можете продемонстрировать силу Божью людям реально, в реальном времени, тогда этим вы побеждаете кого? Вы побеждаете сатану. На каждый ваш аргумент дьявол найдет 100 своих аргументов. Вы можете доказывать людям, показывать по Писанию. Но они не будут вас слушать. Но если люди не будут слушать Слово Божие из ваших уст, они не будут слушать свидетельство, которое вы им говорите. Против свидетельства Божьего нет никаких аргументов. Ни у дьявола, ни у кого. Поэтому, если вы хотите служить в этом служении, свидетельство у вас должно быть очень много. Очень много. После того, как у меня исцелились ноги, из одной проблемы я пошла сразу же во вторую. У меня начался женский климакс. Я даже не знала, что это такое и что он так проявляется, потому что у меня начались просто бессонница, я перестала спать. Сумасшедшая гипертония, дикие головные боли, слабость головокружения, ну и, естественно, большие кровотечения. Я пыталась лечить все эти симптомы возможными лекарствами. И ничего не помогало. пока Дух Святой мне не сказал, что это климакс. К этому времени я уже просто для себя решила, что вообще не важно, болею я, не болею, я все равно буду делать Божье дело. И меня достало мое безуспешное христианство. Видимое для всех, оно было достаточно успешным. Служитель церкви, бизнесмен, прекрасная семья, любящий супруг. Все в порядке. Но внутри я не была удовлетворена христианством, которое я вела. Я понимала, что я должна побеждать в любую ситуацию. Но когда ты в Писании читаешь одно, а на практике видишь другое, ты понимаешь, что есть какое-то несоответствие. Аминь?
Да.
И я решила, что я буду молиться на языках долгое время, до тех пор, пока Бог не откроет мне, для чего он меня призвал. Чтобы я не просто общие служения несла в церкви, чтобы я не просто занималась тем, чем мне нравится, но чтобы я знала то призвание, которое у меня есть. Второе, для чего я взяла эту многочасовую молитву, я хотела получить у Бога реальный инструмент спасения людей. Реальный инструмент спасения людей. Потому что много мы очень евангелизировали, много раздавали приглашений. На моем массиве не осталось ни одной двери, в которую бы я не посчитала и не постучала лично. Мы обошли все дома, мы везде постучались, а мы все открыли. Но везде, где открыли, мы говорили. И я видела, какой процент из этих евангелизаций выходит. Мои друзья очень подкрученные. Все достаточные, в кавычках, имеющие деньги, состоятельные. Я не была до прихода к Богу наркоманкой. Я не была алкоголичкой. Мы занимались бизнесом. Мы были достаточно успешными людьми. Но в наших жизнях не было удовлетворения. И мы пришли к Богу не от того, что у нас была большая яма, а от того, что мы хотели каких-то более высоких отношений. И вот весь мой круг друзей, он был такой же. И они нас не поняли, естественно, вы все это знаете сами. И я не знала, как вообще им говорить и что уже делать. Потому что никто из них слушать не хотел. Половина из них умерла от страшных болезней всяческих. Благословенная моя подружка, которой я все время говорила, что все, что тебе нужно, это прийти надо к Богу. У нее отказали почки, и она просто от этого умерла. Ее подруга тоже моя, ее сестра тоже моя подруга умерла от того, что ей во время операции занесли гепатит С. Безуспешное христианство. Я понимала, что если был бы Иисус на моем месте, то он бы моих подруг исцелил. Понимаете? Я понимала, что он ни у кого не просил покаяния. Если вы читаете Новый Завет, то скажите мне, пожалуйста, кого исцелял Иисус?
Больных.
Кого?
Всех.
Он исцелял всех. Скажите, пожалуйста, эти люди были спасенными, кого он исцелял? Большинство из них были грешники, правда? Правда?
Да.
Он исцелял? Иисусу это мешало? Нет? Нет?
Нет.
Бог не исцеляет грешника. А что говорит по этому поводу слово? Я хочу, чтобы мы взяли какой-то эталон тому, что здесь будет происходить. И я хочу, чтобы этим эталоном было Слово Божие. Аминь. Слово Божие – это наш главный авторитет. И чтобы начать чему-то вас учить, мы должны принять стандарты. Этим стандартом будет Слово Божие. Аминь. Все, что в нем написано, это истина. И все, что с ним не соглашается, это ложь. И я хочу вас спросить, если я вам по Писанию покажу, что говорит Слово Божие, и вы поймете, что вас научили по-другому, у вас будет мужество согласиться со Словом Божьим? Вы должны понимать, что если от Слова Божьего отличается то учение, которому вас научили, вам придется от него отказаться. Аминь?
Аминь.
Я взяла 100 молитвенных часов на языках. Я взяла тетрадь, нарисовала мне 100 палочек. И я сказала Богу, что каждый день буду молиться не меньше, чем час или полчаса. И каждый раз, когда промолю хотя бы один час, я зачерпну одну палочку. Я написала две цели. Три. Две я уже озвучила. Первое – это узнать свое призвание. Второе – получить реальный инструмент спасения людей, чтобы люди приходили к Богу. Третье, можно я не буду озвучивать. Вот на 50-й где-то час молитвы Дух Святой голосом внутри меня, это не был голос, знаете, такой, можно я только вам скину. Дочь моя, ты будешь. Нет. Это был голос, нежный голос Духа Святого внутри меня. И он проговорил ко мне, что я буду служителем исцеления. И это был просто плевок мне в лицо. Он сказал мне, кем быть, не сказал как. И при этом я была абсолютно больной. Я не знала ни как это делать. Я даже не могла помочь себе. Понимаете? Я расстроилась. Решила, что домолилась, в общем. И непонятно, что и кого я услышала. И я решила, все, на сегодня я уже молиться не буду. На 52-й час молитвы я не пойду. Пойду я почту посмотрю, что там пришло письмо какое-то. Я открываю ящик, там приходит письмо Божьего человека, апостола нашего Рика Рейнера. И он пишет в этом письме: «Дорогая сестра Светлана, я знаю, что Бог призывает вас к служению. Я знаю, что вы не готовы нести это служение. Но я хочу вас убедить в том, что вы обязаны его послушаться». И на 4 листах он мне расписывает, как это начать, как в это войти и что мне нужно делать. Я сказала: «О-о!» У меня нет близких отношений с Риком Рейнером. Иногда я высылаю ему деньги. Ну, то есть жертву просто. И это письмо я сохранила для потомков. Потому что это важно, чтобы наши дети знали свидетельство Божьего. Я прочитала это письмо, и я сказала: если ты хочешь, чтобы я им стала, тогда меня научи. И буквально через 2 дня пастырь попросил нас зарегистрироваться в социальных сетях для того, чтобы выкладывать туда свидетельства, чтобы людям рассказывать об Иисусе, да, через свидетельства. Я зарегистрировалась, и мне сбросили на Facebook видео с Кари Блейком. Это была передача с Сидом Ротом. Совершенно не помню, как передача.
Сверхъестественно. Это сверхъестественно.
Это сверхъестественно. Я когда ее посмотрела, я просто не могла поверить своим глазам. Потому что я даже представить себе не могла, что сегодня реально на Земле существуют люди, которые ходят в такой божественной силе. И Бог так сверхъестественно действует через них. Еще больше меня убедило то, удивило то, что этот человек говорит, что он набирает учеников, и что он их учит, и что каждый, кто хочет научиться, у него есть такая возможность. Конечно, он в Америке, я в Украине. Поехать нет реальности туда, потому что дорога много денег стоит. А тем более жить там негде, языка не знаю. Но я сказала: Господь, если ты найдешь возможность меня научить, я буду учиться. Я продолжала молиться на языках. Я делала это еще 2 недели. Я домолилась 80 часов за 2 недели. И на 80-м часе, вот за эти 2 недели, Кари Блейк приехал в церковь к Николаю Кулакевичу и провел там семинар 100% божественного исцеления. И они выложили это обучение в интернет. Я нашла это обучение, я прослушала все эти 12 уроков, и я поняла, что мне нужно каяться во всем. Потому что все, что я делала, было неправильно. Потому что все, что меня учили, не работала, я поняла почему. Потому что я могла этим пользоваться давным-давно. И вот когда я смотрела семинар, у меня вдруг резко вернулась боль в ступню, которая уже прошла. И она была такая сильная, как раньше. Ну а поскольку Кари там говорит, если у вас возникла какая-то причина болезни или что-то, он говорит очень просто. Вы должны положить руку на больное место и приказать тому, что вы хотите, чтобы ушло, чтобы оно ушло. И я положила руку на свою ногу и приказала: боль, уйди прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И она моментально пошла. Я плакала 3 часа. Знаете почему? Я плакала, потому что я могла это сделать. Раньше я могла одно предложение сказать и положить руку и получить свое чудо. Понимаете? Конечно, я начала приказывать уходить вот этим симптомам всем. Дух Святой мне показал, что это климакс, что мне надо его одного убрать и все. Я просто приказала, чтобы он ушел. Было ли это сразу? Нет. Где-то в течение 2 месяцев я приказывала, состояние постепенно улучшалось, пока просто я не исцелилась и все. Потом я подумала, что я не хочу вообще, чтобы он у меня был. Потому что у женщин потом с возрастом возникают после него проблемы, и я сказала: у всех климаксов у меня обратный отсчет. Не хочу. Я буду здоровая, молодой. И у меня будут такие женские органы, как у молодой девушки, во имя Иисуса Христа. И на этом стою. Меня спрашивают: а что вы для этого делаете? Возлагала руку и приказывала климаксу уйти во имя Иисуса Христа. Возлагала руку и говорила: тело, я приказываю тебе обновиться, омолодиться и жить в обратном отсчете во имя Иисуса Христа. Вы меня спросите, кто тебе сказал, что нужно так молиться?
Я как раз вспомнил об этом.
Хорошо, а кто так молился вообще по Писанию? Кто так молился?
Иисус.
Кто еще знает? Ну не бойтесь, давайте.
Не, насчет чего молиться? Вообще насчет церкви?
Хорошо. Более конкретный вопрос задам. Как молился и молился ли вообще Иисус за исцеление?
Ну, Иисус говорил, указывал выходить. И
все.
Подождите, вот вы, вот Иисус встал на колени, начал плакать, просить Отца, Отец, если есть твоя воля, если сегодня твой день для исцеления, если у этого человека большая вера, и я сейчас за него помолюсь, ты будешь его исцелять сегодня или нет? Вот Иисус так молился?
Нет, конечно.
Нет? Это смешно выглядит, правда? Смешно?
Не смешно, потому что многие так делали.
Многие, это мало сказано. 1 Иоанна 5:6. Современный перевод говорит так. В том же, кто повинуется учению Божьему, воистину воплощена любовь к Богу. Вот как можем мы удостовериться, что приобщились к Богу. Кто говорит, что живет в Боге, должен жить, как жил Иисус. Кто из вас знает, что мы должны преображаться в образ Господень?
Я знаю.
Хорошо, скажите мне, вы ученики чьи? Моисея или Иисуса? Кому вы должны подчиняться больше? Иеремии, Давидовым псалмам или Иисусу? Я вас к чему-то веду. Я хочу просто вас подвести к тому, чтобы вы поняли, что мы христиане, и мы живем в Новом Завете. Правда? Самая большая проблема современного христианства в том, что они не знают, кто они. Они не знают, кто их Бог, и они не знают, кто их враг. Самая большая проблема современного христианства в том, что мы живем в Новом Завете, но используем методы Ветхого Завета. Потому что в Новом Завете ничего не написано, как это делать. Но нас научили, что мы должны молиться за исцеление. Нас научили, что мы должны искать волю Божию за исцеление. Но в Новом Завете этого нет. Там есть приказы Иисуса. Там есть приказы Его учеников. Там есть приказы учеников Его учеников. Правда? Как молился Иисус? И молился ли он вообще?
Приказал. Он не молился.
Он не молился. Что такое молитва? Это разговор с Богом. Иисус никогда не говорил с Богом об исцелении людей. Знаете почему? Потому что он 100% знал волю своего Отца. И он знал, что на любой вопрос об исцелении ответ Отца всегда будет «да». Это очевидно. Сказал ли Иисус хоть кому-то «нет» на просьбу об исцелении? А если даже говорил «нет», то все равно исцелил. Помните, женщина-самаритянка пришла к нему, да, и просила за дочь. И он говорит, я пришел дать хлеб кому?
Детям.
Я позвала ее, извините, собакой. Некультурно очень. Я не знаю, вот я проживала это или нет. Какой-то такой Иисус прямо не такой, как вот мы его себе представляем. А она говорит, даже собаки едят хлеб.
Крохи из стола.
Из-под стола хозяина, понимаете, которые упали. Правда? И он ей говорит, великая твоя вера, женщина, иди, потому что дочь твоя исцелена. Смотрите, он назвал детьми. Иисус кого назвал детьми?
Евреев.
Евреев.
Ну, на тот момент, да.
Мы относимся к ним как к грешникам, а он относится к ним как к детям. Я знаю, что я сегодня много вопросов вам задам, и у вас будет над чем подумать. Я хочу, чтобы вы открыли Новый Завет и начали его перечитывать. И начали его читать не так, как вас кто-то научил. Не пытаться что-то выдумать в том месте Писания, которое написано, а делать именно то, что написано и как написано, и тогда все будет работать. Самый совершенный инструмент евангелизации. Как вы думаете, какой?
Демонстрация.
А как евангелизировал Иисус?
Демонстрировал Бога.
Он просто делал то, что говорил делать своим ученикам. Правда? Он говорил больных исцелять?
Да.
Он говорил мертвых воскрешать.
Да.
Бесов изгонять. Сколько времени были ученики с того момента, как Иисус их послал это делать? Нет.
Меньше.
Неправда. Не 3 года. Кто знает сколько? Послушайте, если вы осознаете, что вы новое творение, и что самый большой дар, который есть в вас, это Бог, который в вас живет. Христос в вас, говорит Писание Колоссянам 1:27. Упование славы. Аминь. Кто знает, что Бог живет в вас? А кто из вас просит, чтобы Он пришел?
Уже не просим.
Было.
А кто из вас жаждет его? Все?
Собрать жажду.
Иди сюда, пожалуйста. Иди, пожалуйста. Вот представьте, это молодая девушка. И у нее по какой-то причине она вышла замуж. Это я не говорю как пророчество. Я просто привожу пример. Ты не испугаешься, нет? И вот у нее по какой-то причине нет ребенка. Но она его очень сильно хочет. Она его хочет, и она делает все для того, чтобы этот ребенок появился. И вот он у нее появляется. Вот положу вот так ручки. Хочет она еще его? Жаждет?
Да.
Жаждет. Но когда она родит его, он уже у нее есть? Есть?
Да.
Будет ли она еще искать и просить, и стараться его получить? Нет? Нет.
У тебя
уже есть. Садись, спасибо. Если у меня нет машины, я ее хочу, и Бог мне ее дает во имя Иисуса. Я верю, что у меня будет машина, на которой я не буду зарабатывать. Я верю, что это будет машина от Бога. И если у меня уже есть машина, я уже не буду ее жаждать. Я буду ей наслаждаться и пользоваться. Правда? Правда?
Да.
Завтра я вам эти места Писания покажу все. Я начала делать то, что делал Иисус. Я начала молиться везде, где я могла и не могла. Я начала молиться за людей на улице, я начала молиться за людей в транспорте, на остановке, на работе, за клиенток, за своих сотрудников. И Бог просто везде всех исцелял. Просто исцелял сразу. Я пришла к пастору и сказала, что я хочу донести до них послание, которое я получила, Божье. пастырь разрешил. Мы просто начали служить Богу и все. Когда я сюда уезжала, ко мне в церковь подошла женщина, которая плакала и держала карточку медицинскую. И она показывает мне, что на ней написано перерожденная ткань, жировая ткань, рак отсутствует. 3 недели назад ей ставили рак груди. 3 недели назад она подходила ко мне на молитву. 3 недели назад я просто мимоходом положила на нее руку и приказала рак уйти, телу быть исцеленной. Мужчина, который позвонил мне по скайпу из Кременчуга, у него была последняя стадия рака легких. Его выписали и сказали, что сделать уже ничего нельзя. Божий человек, к которому мы приезжали и служили, и проводили такой семинар, как у вас, нашел его и попросил меня, чтобы я помолилась вместе с ним за этого человека. Через месяц этот мужчина был полностью исцелен. Когда я молилась за него, он делал 2 раза снимки. Первый раз снимок был, показывал наличие рака. Второй снимок показывал явное уменьшение опухоли. У него появились на снимке 2 лишних ребра. И опухоль была меньше на сантиметр. Врач, который получил этот снимок, и человек, который делал этот снимок, сказали, что никаких изменений у него не произошло. Он взял этот снимок, посмотрел. И сказал, вы что, не верите своим глазам? Вы что, не видите, что Бог меня исцеляет? Это человек, который еще не покаялся. И когда я за него молилась, я сказала, я думала, что он пойдет и сделает 3-й раз снимок. Я сказала, во имя Иисуса Христа снимок изменится. Потому что никто не найдет больше ничего. Потому что вы полностью исцелены и здоровы. И прошел еще месяц, он мне позвонил и сказал, что у меня ушли все симптомы, я свободно дышу. Моя жена, Вера, за которую вы помолились, тоже полностью исцелилась. И он говорит, Света, снимок изменился. Я говорю, вы его перефотографировали? Он говорит, нет. Представляете?
Второй
снимок. Готовы. Он изменился. Скажите мне, я там была? Я молилась по скайпу, меня там даже не было. Я исцеляла этого человека. Я меняла снимок. Кто это сделал?
Бог.
Бог. Бог, живущий в мне. Бог, живущий в вас. Хочет действовать через каждого из вас. Исцеление – это не награда за что-то. Исцеление – это дар, который дан вам, чтобы использовать лично вас для служения другим людям. Ты скажешь, у меня вообще нет никакого дара. Кто так думает? Кто думает, что у него нет дара исцеления? Не стесняйтесь. Что только 2, 3, еще. У меня есть для вас замечательная новость. Нету и не надо. Потому что если к вам приедет служитель, который скажет вам, иди сюда, дочь моя, я сейчас возложу на тебя руки, передам тебе дар исцеления и помолится за тебя, и скажет, иди молись за этого человека, он больной, и ты помолишься за этого человека, этот человек исцелится, но этот проповедник уедет, ты где-то что-то согрешишь, или где-то что-то сделаешь не так, на тебя придет осуждение, ты начнешь думать, что Бог тебя не может больше использовать, потому что Он тобой недоволен, и весь твой дар просто сдуется, как воздушный шарик. И ты потом даже не будешь пытаться ни на кого возлагать руки, потому что ты будешь считать себя недостойным, чтобы Бог тебя использовал. Правда?
Правда.
Правда? Бог использует любого, кто согласится с Его Словом. Бог использует любого, кто согласится с Его Словом. Главный твой да?
Христос, живущий внутри нас.
Это Христос, живущий внутри вас. Он обладает всеми дарами. Он никогда не сдуется. Он не исчезнет, даже если ты поведешь себя неправильно. Никогда не покину. Не он ли это сказал? Вы слово никогда, понимаете? Никогда не оставлю. Дал Духа Святого вам как? Навечно. Иоанна 14 глава. Это современный перевод с греческого. Он чуть-чуть от синодального отличается. Но не сильно. Вот еще 3 года назад я не могла такой мелкий текст читать. Вот понимаете, чудо в чем состоит? Не в том, что я заболеваю, исцеляюсь, а в том, что Бог научил меня ходить в 100% божественном здоровье. Не болеть, ни при каких условиях. Мы ходим в такие места, где просто невозможно не заразиться. Менингит в открытой форме вирусной, туберкулез, на нас кашляют, чихают. Мы возлагаем руки на такие места, где просто все гниет. Мы не заражаемся. Мы не болеем. Почему? Потому что Бог сделал чудо? Нет. Я просто поняла и обновила свой разум, что я и хочу сделать, помочь вам, чтобы вы поняли, кто в вас по-настоящему живет, для чего он в вас поселился, чем он обладает и что он хочет сделать через вас. 15 стих, 14-15 Анна. Если вы любите меня, скажите мне, здесь есть люди, которые любят Иисуса?
Аминь.
Есть? Условие выполнено. Первое, да? Второе. То исполните мои заповеди. Есть такие, кто исполняет заповеди Божьи? Вторая. Что ж такое?
А как надо, ежегодно или ежедневно?
Дальше. Я же попрошу Отца. Кто попросит? Иисус. Кого? Отца. И Он пошлет вам другого утешителя, который останется с вами навечно. Один стих. А столько мудрости вообще. Понимаете? И ответы просто на кучу вопросов. Первое. Надо ли Иисуса звать и искать, чтобы Он к вам пришел? Покажите мне в Новом Завете, где это написано.
Призовите Иисуса.
Вы хотите, чтобы Иисус... Посмотрите. 12 стиху, прочитаем 12. Истинно говорю, кто верует в Меня... Кто верует в Иисуса?
Все.
Веруете? Сможет исполнить то же, что и я, и даже больше того, что исполнено мной. Ибо я к Отцу иду. О ком это Он сказал?
Верующих в Него.
Об Энихине, наверное. А Светика вот давай. Кэтрин Кульман. Да? Нет? Он сказал это о вас. Ты скажешь, ну я не пастор. Тут написано пастыря. Верующие в меня смогут исполнить то же, что и я. Если вы любите меня и исполните мои заповеди, то к вам придет утешитель, который останется с вами навечно. Что это за утешитель? Дух Святой. Дух Святой. Уходит ли Дух Святой от верующих? Ну, уходит или нет?
Нет, пожалуйста, там останется навечно.
Навечно. А как мы думали раньше? Сходит иногда, думали?
Как в Новом Завете. Ушел, ушел.
Времена, как в Ветхом. Понимаете? Мы читали, как в Ветхом.
А исполняйтесь Духом Святым, я так
понимаю. Там не исполняйтесь, там написано наполняйтесь. И там написано, как это делать. Молясь в Духе. На языках это называется. Но это мы дальше объясним. Но если вы, если Писание говорит, что Дух Святой поселился в вас навечно, это означает, что навечно. Это означает, он никогда вас не покинет и не оставит. Никогда от вас не уйдет. Любой грешник, который хоть один раз в жизни попросил Духа Святого войти в него, и даже если он отошел, валяется пьяный на свалке, грешит. Дух Святой его все равно не оставляет. До самого последнего момента он всегда стучится в его жизнь и хочет вернуть его, вернуть назад в Бога и к покаянию. Понимаете? Как бы вы в своей жизни не отступали и не грешили, даже если это кто-то не знает, Дух Святой всегда помогал вам выйти из этого, правда?
Да.
Правда?
Да, да.
Уходил ли он от вас, когда вы делали что-то плохо? Не он ли вас приводил в церковь назад, возвращая? Понимаете? Вы должны понять, что Дух Святой никогда вас не оставит и не покинет. Как ученики приняли Дух Святой? Это деяние? Да, глава? Как они приняли?
Вторая глава.
Ждали, ожидайте.
Ну, они ждали. Ну, хорошо, он сошел.
Да.
Ну, Иисус как им сказал, они его получат? Вы примете Духа Святого, да? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Аминь? Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Аминь? Кто из вас был крещен Духом Святым? Ну, вы за себя скажите. Вдруг кто-то еще не крещен. Есть, кто не получил еще крещение Духом Святым? Вот, видите, оказывается, не все. Хорошо, если вы получили крещение Духом Святым, вы вместе с Духом Святым приняли силу?
По Писанию приняли.
По Писанию приняли. Вот, так а почему же мы тогда поем такие песни?
Какие?
Мы жаждем сила, чтобы сошла на нас. Мы хотим, чтобы сила пришла.
Ой, это да? Песни вообще такие, что лучше не пение.
Поем? Поем? Знаете, как это прискорбно? Иисус живет во мне вместе с Духом Святым и Отцом. Обитель сотворил, дал мне силу, дал все дары. А я стою на коленях в тайной комнате и прошу, ну пожалуйста, приди ко мне. Дай мне силу, дай мне помазание. Помазание бросите?
Уже не сильно.
Просите? А Иисус помазанный? Он помазанник. Так о нем говорит Писание, правда? Это по Писанию?
Да.
Да?
Да.
Аминь.
Хорошо, если он помазанный, есть ли более сильное помазание, чем у Иисуса? Чье помазание работает во всех служителях, которых вы на сегодняшний день знаете, которые служат в исцелении? Чье? Иисуса. Иисуса. Есть ли это помазание у вас?
Да, наверное, есть.
Вот потому что я вам только сегодня это как бы открываю вот эти вот истины, поэтому у вас начинается работа в вашем разуме. Аминь. И вы обновляете ваш разум в соответствии со Словом Божьим.
А почему же нельзя просить, что Господь наполнял нас Духом Святым?
Вот я же не знаю. Если Он уже в вас пришел. Вот понимаете, вы просите Его о том, что Он сделал уже давным-давно. Ну, вот когда вы крещены Духом Святым?
Давно.
Ну сколько лет назад?
17.
17 лет назад он пришел в вашу жизнь. Никуда не уходил, все время был у вас. Это понятно сейчас. А было непонятно. Понимаете? Потому что мы не живем по Новому Завету. Потому что мы перепутали, мы смешали два завета вместе. Правда?
Да.
Правда?
Да, это правда.
Это в Ветхом Завете, дорогие мои.
Сходил,
Дух Святой сходил и отходил. Это в Ветхом Завете. Он временами людей посещал, понимаете? Это в Ветхом Завете они его жаждали, как лань жаждет воды, так жажду тебя я. Правильно? Подожди, можно я договорю? А есть, вот ответьте мне, эти люди были крещены в Ветхом Завете Духом Святым?
Нет, нет.
Иисус в них жил?
Нет.
Бог в них жил?
Нет.
Был закон.
Они могли это делать?
Нет.
Они могли звать, они могли жаждать, они хотели посещения, это нормально. У них не было то, что есть у нас. Самый большой дар, который у вас есть, это Христос в вас. Это Христос в вас, это не какая-то мистическая фраза, которая не имеет к вам никакого отношения. Это абсолютно реальная, реальная вещь. В каждом из вас живет Иисус. Что происходит с человеком, когда он рождается свыше?
Новое творение.
Он становится новым творением. Из-за чего? В нем поселяется. И в нем живет. И из-за этого человек становится новым существом. Аминь. И это новое творение называется христианином. Аминь.
Аминь.
Вы должны понять, что разница между Новым и Ветхим Заветом не только в том, что они приносили жертвы, а мы не приносим. Разница в том, что Бог в них не жил, а только планировал, как поселиться у нас. Правда? Правда?
Да.
Скажите мне, если вот в этом же стихе, в Иоанна в 14 главе, Иисус говорит: «Я же попрошу Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, который останется с вами навечно, Духа истины». Да? И 12 мы читали стих. Он говорит в 12 стихе, что вы сможете делать дела Божие, чем Он. Почему? Потому что Он идет куда?
К Отцу.
К Отцу. Правда? Раз Он ушел к Отцу, кто должен теперь делать дела, которые делал Он? Но есть кто-то еще вообще, кроме Него, кто должен эти дела делать?
Ученики.
Апостолы. Видите, как он говорил? Мы ученики, апостолы. Я не услышала. Я должен делать. И такие глаза, богопостолы, прямо сказал. Понимаете? Если он ушел к Отцу, он сказал, что даст вам утешителя для того, чтобы вы делали дела большие, чем вы такие же, как он. Так написано. Ну написано так?
Написано, да.
Правда? Вы этому верите? Вы этому верите?
Да.
Знаете, есть такое пробуждение, называется Азуза Стрит. Кто слышал о нем?
Я слышала.
Все слышали? Сколько их человек было вообще изначально?
8, то можно говорить.
8, да. Их было 8 человек. А знаете, как это началось? Джон Пархам, по-моему, да? Фрэнсис. Джон Пархам преподавал в библейской школе урок. И к нему пришел ученик, но он был чернокожий. Mm-hmm. Его звали Сеймур.
Уильям Сеймур.
Уильям Сеймур. Из-за того, что он был чернокожий, его не пустили в класс. Он не мог бы сидеть здесь вот, 100 лет назад среди нас. Ему разрешили сидеть при закрытой двери в коридоре. И он прошел весь курс библейской школы, сидя в коридоре, и стал лучшим учеником класса. По окончании библейской школы к нему подошла ученица из этого класса и сказала, что его вера и настойчивость ее очень удивила. И она сказала ему, что Бог точно вас избирает для служения людям. И она сказала ему, что в районе улицы Азуза-стрит есть люди, которые очень хотят получить то учение, которое получили. И он поехал туда служить этим людям. Там был маленький дом. И он ничего еще не имея, никаких свидетельств. Еще ни одного чуда Бог ни через него не сделал. Но он просто говорил о том, чему он учился в библейской школе. И люди начали настолько сверхъестественно стекаться со всех местностей в этот дом, чтобы послушать это слово. И когда он говорил о том, что люди будут исцеляться, что Бог живет в нас, и что нам нужно приказывать, а не просить Бога. И его ученики приказывали, и люди исцелялись от всех болезней, которые у них были. Количество приходящих людей в этот дом было настолько большим, что они не помещались во все помещения и стояли на крыльце. Однажды крыльцо, не выдержав огромного количества стоящих на них людей, обвалилась и упала в подвал. И никто из этих людей не пострадал. Никто. Это было еще большее чудо для них. Они переехали, они решили собрать деньги, купили конюшню, из бочек и досок сделали скамейки. И пригласили туда проповедника, который рассказывал им о Духе Святом. И получили крещение Духом Святым. И каждый человек, кто в этой церкви получал крещение Духом Святым, он молился на двух языках. Первый был язык, как они его называли, общение с Богом. Второй язык — это был язык, который был языком человеческим. Ну, то есть языком какой-то страны, понятным для людей. И вот если, допустим, мы сейчас помолимся за брата сегодня, да, и он будет крещен Духом Святым, и он начнет говорить
на индийском,
то если бы мы были 100 лет назад на Азуза, для нас, для всех было бы очевидно, что этот человек должен ехать в эту страну, что Бог избрал его миссионером туда. И он должен говорить с людьми на этом языке, молиться за них на этом языке. И таким образом они распространили, в чем секрет, вот в чем вот эффект вот этого Азуза. Вот таким образом они распространили служение по всему миру. Скажи, Бог живет во мне.
Бог живет во мне.
Дух Святой во мне.
Дух Святой во мне.
Я помазан.
Я помазан.
Во мне вся его сила.
Во мне вся его сила.
Я больше не буду просить силы.
Я больше не буду просить силы.
Потому что у Иисуса есть вся сила.
Потому что у Иисуса есть вся сила.
А он во мне.
А он во мне.
Поэтому я могу пользоваться. Этой силой.
Этой силой.
Для других.
Для других.
Смотрите. Вы скажете, хорошо, сила была во мне, да, я как-то пытался ей пользоваться, но что-то она не работала. Mm-hmm. Вы должны понять, что сила вам дана не для вас, помазание вам дано не для вас, власть Божья вам дана не для вас. Иисус, хотя и поселился в вас, но не для вас, понимаете? А для того, чтобы служить другим, тем, что вы имеете. Понимаете? Что делал Иисус на земле? Служил людям. 30% времени проповедовал, 30% времени исцелял, 30% времени учил учеников. В основном вот это только он и делал. О-о! А нам говорят, что Иисусу не нравится, когда мы бесов изгоняем, да? А нам говорят, что Иисусу не нравится, когда мы больных исцеляем. Кто знает, где это? Матфея 7 глава, по-моему, да?
Он еще его посылает.
Где подошли к нему некоторые люди, которые сказали, не твоим ли именем мы бесов изгоняли.
А, там где он говорит, что отойдите от меня все делающие беззакония.
Да. Найдите мне где-то стих, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы его прочитали, чтобы вы видели, что я говорю то, что вы написали. Это Матфея, 7 глава, 21 стих. Даже начнем. Всякое дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь. И потому вы распознаете их по плодам. Не всякий, кто говорит, что я его Бог, войдет в Царство Небесное, а лишь тот, кто исполняет волю Отца моего Небесного. И дальше он объясняет, что это значит. Да? Он говорит, многие скажут мне в тот великий день, Господи, Господи, разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли бесов в Твоем имени? Не совершали многие чудеса во имя Твое? Вам читают эти стихи и не дочитывают дальше. Из этого сделали целую теологию, что Иисусу это не нравится. Что он сказал, не исцелять, не изгонять, не воскрешать, не пророчествовать. Но там-то это не написано. Он сказал, тогда я прямо объявлю им, я никогда не знал вас, уйдите от меня, беззаконники. Сказал? Он сказал, вы плохо делали. Вы исцеляли, освобождали, воскрешали. Я не хочу из-за этого вас знать. Убирайтесь отсюда. Так он сказал? Нет? Он сказал, я никогда вас не знал. Скажите, пожалуйста, Бог знает своих детей?
Да.
Знает? Значит, он их не знал, он сказал. Были ли они его детьми, эти люди?
Нет.
Нет. Потому что он говорит, что не всякий, кто говорит, что я его Бог, войдет в Царство Небесное. Потому что есть дети, а есть еще не дети, правда? Да? И что такое беззаконие? Беззаконие – это грех, по Писанию. Писание говорит, что всякое беззаконие – есть грех. Правда? Правда?
И грех есть беззаконие.
И грех есть беззаконие. Беззаконники – это люди, которые грешат. Правда? То есть грешники. Правда? И он говорит по-простому, вы это делали, правда, моим именем, но вы грешники, поэтому я знать вас не хочу. Правда? Ну, он так сказал. Как же они тогда грешники? Что-то вообще делают.
Да, вот вопрос-то вот. Да, да, да.
Как грешники-то, грешники, как они, если они грешники?
Так они вот приняли именем его и сделали вот это что-то.
Ну, ваши шутят, что если ты грешник, то ты не можешь этого делать. Не можешь. Но Писание говорит, что они делали. И сегодня они делают. Послушайте, если Бог будет тебя использовать, наличие греха в твоей жизни не помешает ему послужить другому человеку. Да Господи знает, сколько здесь грешников в этом городе, которые именем Иисуса исцеляют и изгоняют бесов. И они не принимали покаяния. И они еще не знают его лично. Знаете, откуда я это знаю? Потому что я бывшая оккультистка. Я это делала.
Именем Иисуса?
Именем Иисуса.
Как это?
И это работало.
Оккультисты, да? Значит, внутри нет силы Иисуса, а все равно работает. Да?
Послушайте.
Ученики говорили, вон там ходит парень,
а как же они без штанов
бесов, а с нами не ходит.
А без штанов-то как же они летали, да.
А как ученики Скевы? Ученики Скевы. В оригинале говорится, что они не изгоняли именем Иисуса. Там говорится, что они изгоняли именем Петра. Именем Петра и Павла.
Поэтому он сказал, они сказали.
И поэтому они им ответили, те, кто не знает,
а
кто такие. Понимаете?
Понятно. Вот это очень долго не было понятно.
Имя Иисуса будет работать всегда.
Даже у оккультист?
Есть такой Божий служитель Пит Кабрера. Кто-нибудь слышал о нем? Вы когда-нибудь хоть одно видео с ним видели?
Нет.
Видели?
Нет.
Нет? Он проводит такой эксперимент. Он берет на улице двух грешников. Желательно. Вот одно из видео у него есть. Это он взял, подошел к женщинам, которые решили отдать свою жизнь сатане. Две женщины. Их друзья уже были сатанистами. И они решили, что они хотят получить вот эту власть у сатаны. Для того, чтобы делать чудеса. Я не знаю, каким образом Бог Пита Кабреру к ним привел, но он дал разрешение, то есть они дали разрешение на съемку. У одной из них был фонарь под глазом, поломанный нос, синяк на все лицо. Вторая вот так скрученная, потому что сильнейший сколиоз. И вот он молится за одну, просто говорит, ложит палец ей на нос и говорит, нос, будь исцелен во имя Иисуса Христа. Делает это 3 раза. С 3-го раза у нее все становится абсолютно здоровым.
Это чудо.
Из-за того, что она не могла, из-за того, что был поломан нос, она не могла нормально жевать, потому что челюсть там разрушается внутри. Если вы знаете, вот это вот все дело как делается. Моментально она смогла жевать, делать, она трогала, нигде ничего не болело, нос стал абсолютно целостным. Она не принимала покаяния, она не произносила молитву грешника, она не просила у Бога прощения. И Пит Кабрера говорит, теперь возлаживай руки на свою подругу и приказывай, как я, быть исцеленной ее спине. И она это делает, и Бог исцеляет ее подругу.
Она совсем все плохо.
Понимаете, когда я это увидела, вот всякая религия просто спала, понимаете, вообще, она просто ушла.
Совсем плохо, а у нас вообще все плохо.
Нет, а у нас
вот поймите, Бог будет использовать вас в любом состоянии, в каком бы вы ни были. Не потому, что Он любит вас, а потому, что Он любит их, потому, что Он им хочет послужить. Понимаете? Он служил грешникам, и он хочет продолжать им служить. Конечно, я не за то, чтобы вы грешили. Конечно, грех христианину, он даже не подобает, он не по чину. И, конечно, ты спасешь весь мир, все всех исцелишь. Но если ты не избавишься от греха, ты пойдешь в ад. Это очевидно, правда? Но чудеса Бог будет делать через тебя. По сегодняшний день мы видим проповедников, которые Бог через которых действует. И мы знаем, что у них не все в порядке со святостью. Понимаете? И мы удивляемся, как это так? И ждем, когда же уже наконец-то Бог его накажет. Понимаете? Но Бог не ему служит. Бог служит людям, которые к нему обращаются. Для чего я вам это говорю? Для того, чтобы вы поняли. Для того, чтобы вы поняли, что лично тебя.
Вы на меня не
показали. Типа можно я.
Лично тебя Бог будет использовать. Тебя. Вас.
Еще на диване видно.
Красная женщина, которая пишет. Бог вас лично будет использовать. Вас. Вас, те, которые меня смотрят сейчас, всех до одного, Бог будет использовать. Тебя. Тебя будет использовать. Тебя. Он будет использовать, потому что он для этого поселился в вас. Для этого. Правда. Он пришел в вас для того, чтобы не просто в вас жить, а для того, чтобы продолжать делать то, что делал он. Для этого он попросил, он ушел к Отцу. Дух Святой был в Иисусе. Дух Святой ушел с Отцом, правда? С Иисусом к Отцу, правда? Он пришел к Отцу и сказал, вот я уже не с ними. Папа, давай им Духа Святого пошлю. Давай. И он послал каждому христианину Дух Святой, правда? И дальше написано в Иоанна, если вы прочитаете это послание, по-нормальному.
Еще раз.
Да, еще раз, то там написано, что если вы любите Его и соблюдаете заповеди Его, то Он сам к вам придет, и Отца с собой возьмет, и обитель вас сотворит. Правда? Написано? Написано. Слава тебе, Господь.